Господь славу Ему, честь и поклонение Ему, единому, достойному, премудрому, праведному Господу, который отдал за нас свою жизнь и который дал нам абсолютно все для жизни и благочестия. Все абсолютно есть. И, конечно же, человек будет виноват в том, если жизни и благочестия у него не будет, если он не сможет взять то, что Бог дал, то, конечно же, вина будет на самом человеке. Господь все дал для жизни, для благочестия, для настоящего развития духовного, поэтому будь благословен и будь способен принять от Господа те обетования, которые Господь предлагает нам. Настоятельно предлагает и говорит всем без разбору, кто бы ты ни был, приходи и получай. Нет ни одного, кто бы взял бы, оставил все и не получил бы несравненно больше. Мне нравится слово «несравненно». Знаете, это слово, которое, ну, невозможно сравнить, насколько больше ты получаешь того, что ты оставляешь, от чего ты отказываешься. Да, сначала ты отказываешься от каких-то вещей, но Бог, работая с нами, доводит нас до того, что то, от чего мы отказались, оно становится мусором для нас. И постепенно мы не только отказываемся, а полностью пренебрегаем всем тем, что есть в мире. Все наши преимущества, все наши возможности становятся нам скучными, глупыми, ненужными, и оно становится как мусор, который просто надо выбросить, и все. Конечно же, мы возвращаемся к книге Откровения, и понятное дело, что сначала Бог поднимает нас, но прежде чем мы выйдем к новым условиям жизни, конечно же, у нас должна быть информация, а что там, что мы там будем делать, какие рекомендации для работников Божьих, потому что Бог же не просто поднимает, чтобы ты там насладился удовольствием свободы, удовольствием чистоты. Да, это действительно огромное удовольствие, но это же не все, для чего Бог туда тебя ведет. Естественно, Он ведет тебя туда для того, чтобы ты мог многим людям помочь, особенно в это последнее время, когда все идет к своему концу, и Бог готовит великую жатву на земле и сосудов чести, которые бы эту жатву начали делать. Конечно же, нам нужны очень строгие рекомендации, куда вести людей, как их вести, как образовывать церковь, на какие главные вопросы делать ударение, обращать внимание. Почему? Потому что, ну вот если мы возьмем, допустим, ситуацию Петра и Павла, когда получилось вот это так называемое лицемерие, это был пропуск, это было недостаточно информации, которой ситуацией просто воспользовался сатана и пытался там что-то намудрить. Хорошо, что был Павел, хорошо, что он мог это открыто сказать Петру при других, и сделал это, конечно же, только с одной целью, чтобы остановить дело дьявола. Но мы должны понимать, что выходя туда в новую жизнь, мы должны уже на сегодняшний день, прежде чем мы туда выходим, мы уже должны иметь определенные навыки и определенные откровения от Господа, что нас ожидает впереди. Почему? Потому что, как говорит Писание, что прежде чем ты начинаешь строить башню, тебе надо все вычислить, тебе надо соразмерить все траты, все возможности свои и уже выходить на дело служения. Как говорит Писание, ко всякому доброму делу приготовлены. Естественно, там тоже будет учеба, там тоже Бог будет открывать, вести дальше. Мы будем расти из одного возраста в другой возраст. Но, тем не менее, есть определенные капканы и хитрые ходы дьявола, которые мы заранее должны знать. Я бы советовал всем нашим людям очень усиленно и много раз читать две главы, вторую и третью главу книги Откровения и смотреть на те поинты, которые Бог отметил как основные, что должен делать человек Божий, когда он начинает формировать дом Божий, когда Бог дает ему под ответственность большое количество людей. Как не растеряться, как не увлечься какими-то второстепенными вещами, как это было, допустим, с ангелом первой церкви. Он много что сделал, много добился успеха, и то хорошо, и это хорошо, но так сделал дьявол, что главное он упустил. И знаете, как жизнь затягивает, и успех затягивает, там успех, и надо еще больше успеха. Там успех, и надо еще больше сил туда вложить. А главное, потихоньку-потихоньку уходит в тень, и человек даже не заметил, что он уже совсем не тем, чем нужно занимается. Поэтому у нас есть четкие рекомендации, четкие правила, которые позволяют действительно церкви в кратчайший срок выйти на уровень, действительно, когда дьявол не будет иметь никакой возможности, никакого места. Конечно же, основное – это идолы, с которыми хочешь ты не хочешь, люди придут. И хочешь ты не хочешь, поначалу, ведь мы должны понимать, что поначалу Бог не может сразу человеку сказать, там ты брось идолов, да, но у тебя должно быть, наши люди, допустим, не могут понять, что если к тебе пришли, допустим, десятки тысяч людей, тебя, скажем, слушают на интернете, понятное дело, что ты же не будешь с первого дня грузить их духовной пищи. И каким-то образом тебе нужно говорить не то, чтобы в пользу идолов, но действительно, чтобы человек почувствовал любовь Божию, ему надо говорить, Бог тебя благословит, Бог тебя устроит, Он решит твои проблемы, чтобы человек видел и понимал. Просто это сильно скоростной будет путь, быстрый путь для этих людей. И они меняться под благодатью Божией, потому что они будут видеть в тебе, они очень быстро будут двигаться, но тем не менее им все равно не стать моментально сразу взрослыми. Поэтому мы должны это все понимать, что если ты немножко где-то забуксовал, потерял время, потерял ориентир, и люди не успели взять нужный барьер, и может все застрять. Поэтому, если ты желаешь быть частью величайшей работы Господа на земле, ты, конечно же, вместе с тем, что ты развиваешься сам, ты должен понимать и знать, что ждет тебя, причем это неважно, мужчина ты или женщина, молодой ты или пожилой, Бог все равно даст тебе какой-то удел, и где-то ты будешь ответственный, если ты получишь эту жизнь путем пути, которым ты пройдешь. Поэтому, естественно, ответственность требует знаний, приготовлений к тому делу, которое Бог тебе поручит. Поэтому уже сегодня, как только ты действительно стал человеком, который пошел в рабство Господу, у нас получилось какое-то недопонимание в этом вопросе. хотя я много-много раз об этом говорил, что из себя представляет рабство Господа. Ну, еще, если вы помните, когда некоторые люди из наших говорили, что мы еще не рождены свыше, я говорю, что это неправда. Не все не рождены свыше, а рождение от воды или то слово, которое Бог нам говорит, оно рождает в нас некоторое начало, и мы рождены свыше. Просто еще наши тела не освобождены от плена. То, что у нас внутри родилось, оно просто находится под оболочкой, под властью, которая не дает нам делать то, что мы хотим. Но мы уже не оболочка. Оболочка – это тюрьма. Раньше это был наш храм, где жила наша плоть со страстями и похотями. Но коль наша жизнь переместилась внутрь вместе с нашими исповеданиями, значит, наша оболочка, наше тело стало нам тюрьмой. И оно держит нас в этом плену. И поэтому Писание говорит, я уже не делаю это. Это делает живущий во мне грех. Он заставляет, он в рабстве меня держит. И поэтому Писание говорит, что эти люди уже на уровне своих желаний, принадлежащие Богу, не грешат. Они не грешат. Но это очень легко проверить, если ты считаешь этот грех чем-то ценным и не можешь от него отказаться, тебе не поворачивается язык. И это одно явление, другое явление, когда ты всей душой ненавидишь это в свое себя внутри, ненавидишь себя за это и не хочешь с этим смириться, не хочешь ничего от этого доброго иметь. Как, знаете, мне приходилось, ну, в этих условиях просто исповедовать много раз и говорить, что Господь пусть никогда мне не принесет никакого удовлетворения, никакого счастья, никакого успеха. Все то, что тебе не нравится, пусть оно достает меня, пусть оно мучает меня, пусть оно только не приживается во мне, не имеет во мне никакого веса. И тогда я знаю, что я свободен от того, что со мной еще происходит. Это не значит, что мне надо бросить все на самотек. Я действительно применяю, как могу, закон Божий, но я всякий раз, значит, конечно же, и каюсь в своих неправильных делах. В то же время у меня очень четкое понимание, оставляя заднее простираться вперед. Просто перешагнул, покаялся, перешагнул, и он меня уже больше не удручает, что я опять такой несчастный, опять сделал неправильно, опять я дьяволу послужил. Я этим уже сильно не озабачиваюсь, потому что Бог мне открыл и внушил, что это не мое. Это то, что уйдет со временем, но на сегодняшний день оно просто обязано меня мучить. Поэтому я еще раз говорю, что если ты вошел в такое рабство, если как четкое вот это стих Писания, который говорит, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Я четко знаю, что я отдаю себя в рабы Господу. Почему? Потому что я это исповедую. Я говорю, не дай Бог ничего, чтобы не было того, что не служит Богу, не хочу ни с чем быть связанным, не хочу, чтобы никакого, пусть никакого успеха нигде не будет, ни в какой неправде, ни в каком там, допустим, воровстве, ни в каком-то разврате, ни в чем, чтобы не было, как бы никакого туда выхода моих эмоций, желаний. И я верю, что Бог работает со мной, и с каждым разом эти все вещи пропадали, и на сегодняшний день я могу со всей уверенностью сказать, что я и секунды не задумываюсь о том, что, допустим, воля Господня, желание угодить Царствию Божьему не идет ни в какие сравнения ни с чем. Я никогда ничего не ищу, не прошу, и наоборот, очень часто говорю Господу, что все неславящее Тебя пусть идет как можно дальше от меня, потому что я не хочу с Ним ничего общего иметь. И это, конечно, дает и уверенность, и дерзновение, потому что, ну, не мог я просто сам своим умом прийти к этому состоянию. Я знаю, что это ведет Бог, я знаю, что это Его божественная воля осуществилась во мне. И, конечно же, книга Откровения, вот сами подумайте, если мы все говорим, что это только для рабов, а Писание говорит, что тот, кто раб Господа, кто он раб Господа? Это тот, кто освободился от греха. Это тот, кто освободился от греха, тот и становится рабом Богу. До этого он был раб своих похотей, раб греха, и делал, был свободен от праведности, и делал по желаниям своего сердца. В данном случае он отдал все право Господу, не от того, что ему что-то нужно от Господа, просто он влюбился в этот закон, он ухватился за него, и в этом и выражается его рабство. Поэтому нелогично, совершенно неразумно говорить, что книга Откровения – это для того, чтобы стать рабом. Потому что, ну, стать рабом – это и есть поиски Царствия Божьего. Раб Божий – это и есть Царствие Божие, которое в нем открылось. Потому что, ну, невозможно двум господам служить. Если ты служишь Богу и Мамоне, пытаешься служить, то какое же это Царство Божие? Конечно же, Царство Божие – это тогда, когда останется Он один, единственным господином и примет твою принадлежность, и ты будешь Ему служить. Это Царствие Божие. Поэтому мы ищем это Царствие Божие, что касается Евангелия, послания, мы находим это Царствие Божие, и когда мы находим это Царствие Божие, на основании книги Откровения Бог открывает нам пути, что дальше Он ждет от нас и что ждет этот мир. Но когда мы говорим о том, что говорит первый стих книги Откровения, ну, я не знаю, для меня, допустим, нет никакого сомнения, что здесь написано просто ясно и абсолютно понятно, что откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Можно задавать вопросы на это предложение, кто дал ему откровение, когда дал ему откровение, и находить ответы. И вот, ну, часто люди говорят, что откровение Иисуса Христа – это откровение, ну, как Бог открывается внутри нас. Да, это откровение, но это не все откровения. Здесь очень четко сказано, какие откровения дал ему Бог. Откровение того, чему надлежит быть вскоре. Или, проще сказать, то, что случится дальше. Вот эти откровения дал ему Бог уже после того, как он воскрес и поднялся на небо. Все просто, ясно и понятно. Не надо ничего здесь замудривать и говорить, что это имеется в виду, что очень скоро в нас это откроется, если мы получим откровение. Это уже совсем другая мысль. Она так бы была и написана, что вот откровение Иисуса Христа, если ты его поймешь, значит, оно быстро в тебе откроется. Вот. На самом деле, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, естественно, раз дал ему Бог, значит, до этого он этих откровений не имел. Он получил эти откровения, и откровения эти о том, чему надлежит быть вскоре. И дальше он начинает это объяснять. Тогда мы подходим к печатям. Ну, мы можем, конечно, здесь как бы поле разгуляться в разные, как говорится, варианты есть, но это точно как, знаете, бывает, пазлы подходят, бывает, что ты вставишь, и вроде они одинаковые, вроде даже тот же самый рисунок, но когда ты начинаешь дальше вставлять, ты начинаешь понимать, что где-то я сделал ошибку, потому что перестает сходиться там, допустим, картина вся общая. Так точно и здесь. Когда мы, допустим, ну, видим там войну, мы можем сказать, да, война – это внутри голод будет, потом там меч, там, или там победа будет внутри. Можно как-то что-то приклеить. Но я вам говорил и говорю, когда ты подходишь, допустим, к мысли пятого и шестого, шестой печати, ты понимаешь, что речь идет совсем о другом. Тебе сразу становится ясно, что ну как ты можешь говорить, что это чувства, какие чувства должны умерли? Что за чувства умерли, обезглавлены? Что значит Бог говорит, ну хорошо, подожди еще немножко, пусть что, все остальные чувства умрут или что? Если это хорошие чувства, где же они взялись у человека, чтобы ему умереть? Если, ну, это плохие чувства, потому что, ну да, мы же рождаемся с плохими чувствами. А чувство – это же такое явление, это же ведь следствие того, что у нас внутри. И это же даже не плоды, это результат нашей сущности, наши чувства. Поэтому если, ну какие могут твои чувства быть обезглавлены и погибнуть? Вот у тебя там говорят, вот пять чувств есть, да? Вот пять чувств. Погибли. Когда они погибли? Когда ты родился с мертвыми чувствами. Каждый человек рождается крайне испорченным. Ему надо однажды умереть для того, чтобы все его чувства умерли. И если это иметь в виду, то когда мы читаем, там совсем не так, потому что это... Эти чувства вопят и говорят, да коли ты не мстишь за нас, а Бог говорит, ничего, скоро будем мстить. Вот. Значит, это добрые чувства, так надо понимать, какие-то были, которые их убили. Вот. Но мы прекрасно знаем, что тот, кто получает эти чувства и идет в Царствие Божие, получает чувства, допустим, правильные, их невозможно убить. Они получаются от вечного слова. И вечное слово, если заходит в нас, это уже не умирающие вещи. Поэтому это никак не может быть какими-то чувствами, а так, как написано. Написано конкретно, ясно и понятно, что под жертвенником находятся души. Надо говорить, да, это души убиенных. За Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. За это их убили. Именно за это их убили. За свидетельство Иисуса Христа. Значит, у них было свидетельство Иисуса Христа. Если у них было свидетельство Иисуса Христа, как ты их эти чувства убьешь? Сами же спорили с этим, что их невозможно убить. Если... Но эти чувства, допустим, убиты. Как тогда Бог говорит, Но подождите, пусть братья ваши дополнят число убиенных. Значит, что получается? Богу нужны люди, которых убьют добрые чувства или что? Или если плохие чувства убивать, то зачем Богу такие люди, которых какие-то плохие чувства убиваются? Убивается весь ветхий человек, убивается все, вся жизнь в человеке, все убивается, потому что ничего там, никакой жизни быть не может. Поэтому дополнить число убиенных за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Ну как, один мне сказал, что это плохие чувства Бог убивает, обезглавливает. Но там же написано четко, что они убиты за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, которые, естественно, у них были. Это же явно видно, что это люди под жертвенником, что это Божьи люди, они Богу вопят, доколе ты, Господь, не мстишь за нашу кровь. Это же получается, что эти чувства жалуются Богу, что нас несправедливо убили. Ну, короче говоря, ну, примите это, пожалуйста, внимательно это рассмотрите и торопитесь с тем, потому что к чему угодно можно там придираться, а не заниматься тем, чем нужно. Вот на чем вам нужно остановиться и сказать себе правду и другим правду, что да, что-то не сходится в наших откровениях, чего-то здесь не хватает, и все будет нормально. Значит, что говорить уже о якобы ступенях, которые показаны, где во второй и в третьей главе, где ангелы церквей. Но это вообще не серьезно, потому что там никаких ступеней. Там, если по ступенькам смотреть, то там одна ступенька вниз, одна ступенька вверх. Как говорится, шаг вперед, шаг назад, два вперед, два назад. И в конце концов вообще выплюну тебя из моих уст, потому что ты такой, и святой, и пятый, и десятый. Поэтому какие там могут быть ступени? Это разносторонние ситуации, которые могут случаться, на которые дьявол тратит основные силы. Не дать человеку церкви развиваться в вопросе любви к Богу, любви к людям. А мы говорим, что любовь к Богу – это любовь к заповедям Господним. И когда любовь к заповедям Господним, тогда и любовь к людям есть. Это не дать церкви двигаться, сохраняя идолов, неважно каких, потому что идолов разнообразных много, поэтому на идолов внимательное отношение, и каждый конкретно ангел, если ты хочешь победу, если ты хочешь наследовать благословение, значит, занимайся тем, чтобы не было в Церкви Божией вот этой всей мерзости. И учение должно быть правильное, потому что этот век такой, это самое тяжелое, наверное, в христианстве, когда христианство забыло, что есть нормы христианские, и кричат, что вот у нас все есть, мы все имеем, на самом деле ничего не имеют, не знают, что они совсем не такие, как нужно. Поэтому все эти вопросы нужно внимательно смотреть и быть среди победителей. Это что касается той части книги Откровения, которую мы с вами разбираем. Дальше мы будем двигаться также во всех этих откровениях и еще больше будем понимать все то, что нам нужно в это последнее время, чтобы день тот не застал нас врасплох. Знаете, ну, один человек мне сказал, говорит, ну, тогда нам Бог и откроет все, что нам нужно, когда мы выйдем к духовной жизни. Нет, уважаемые, когда мы выйдем к духовной жизни, то определенные вещи нам нужно знать. И, знаете, Иисус Христос давал своим ученикам Евангелие Царства, которое не описано в Писании, но 40 дней Он их учил, этому Евангелию. Он готовил их к тому, что когда это откроется, чтобы они были в курсе дела и того, что им делать, и понятное дело, что они были призваны строить сразу же Церковь Господню. Петру нужно было стать камнем и основанием, так чтобы ни в чем не ошибиться и заложить нужные правила в Доме Божьем, и другим апостолам это все готовилось заранее. Так и в нашей ситуации грядет великое пробуждение, которого мир не знал. И те условия, в которых жили апостолы, они не работают и не смогут сработать в наше время, потому что совсем другие нужно откровения на самое последнее время. Поэтому Бог заранее сказал Даниилу, эти откровения есть, они есть. И он им его отчасти чуть-чуть показал, но он говорит, тебе это не нужно, Даниил. Хоть ты такой сильный муж желаний, ты хочешь все знать, и вот выпрашиваешь, а я тебе говорю, иди, потому что сокрыты эти откровения, они сокрыты. Они нужны будут до тогда, когда они будут нужны. А на сегодняшний день мы знаем, что Бог хочет, чтобы эти откровения были выпущены, потому что время совершенно последнее, и нам предстоит быть в числе тех людей, которые будут славить Бога так, как положено. Теперь я хотел бы обратиться к вам с таким немножко словом, ну, оно может быть, будет звучать, как я пытаюсь оправдаться. Но я сразу скажу, я действительно осознаю, что я, ну, не всегда корректен в своих высказываниях. Знаете, причина в чем? Причина в том, что, знаете, я сильно устаю от того, что я не могу быть тем, кто я есть. Мне надо, ну, какую-то надевать маску на себя, что я вот должен вот так себя вести, так разговаривать. И мне от этого, я вот в своей душе как-то я понял, что лицемерие – это самое такое противное, что есть перед лицем Божьим. Потому что оно втягивает в эту двойную всегда жизнь. И ты постоянно, вроде, с одной стороны, ты думаешь, ой, так нехорошо, так неправильно, я там кого-то обижу, я где-то что-то, если кто-то соблазнится на моих словах, и все время надо как бы контролировать себя, следить. Я поэтому не люблю по гостям ходить, потому что, ну, в проповеди как-то я могу еще, ну, быть самим собой. А там придешь, и ты отмалчиваешься, потому что ты не знаешь, любое твое сказанное слово может, ну, могут вспомнить через 10 лет и сказать, ах, такой сякой он сказал, то и другое. Это очень тяжело осознавать, знаете. И, ну, просто лицемерие все равно самое крайнее, что может быть, самое неприятное. Хочется быть самим собой, вот какой уровень у меня есть, до чего я достиг, так себя и выражать, так и общаться и прочее. Но с другой стороны, я понимаю, что это не всегда правильно, поэтому, пожалуйста, вы Простите меня, если вы видите за мной какие-то резкие слова, резкие высказывания, чтобы сказать, что я за кого-то думаю, что он меня умнее меня. Не думаю я так. Знаете, вообще я вам скажу истину евангельскую. Вот я говорю, что я самый плохой человек на земле. И некоторые люди говорят, ты сам сказал, что ты самый плохой. Я считаю, что все мы должны так говорить. Вот по-любому моих недостатков вы знаете всего пару процентов. Я вас уверяю. И то вы же не знаете моих мотивов. Может быть, в этой ситуации я вообще ничего плохого не думал и не делал. Просто вам так показалось, лукавый так нарисовал, так сложились как-то обстоятельства, и так оно все произошло. И вы можете видеть отчасти маленький процент того, что творится у меня внутри. Да? Я себя, если вижу я себя хорошо, то я себя сравниваю с другими людьми, и я знаю только там пару процентов ваших недостатков, да? И когда я себе говорю, я говорю, что наверняка все люди лучше меня намного, потому что у меня столько всяких таких, знаете, религиозных таких моментов, когда я, ну, как бы с младенчества в лукавстве таком, что вот это вот большой грех, его нельзя делать, а вот, это все... Бог покрывает, это несмертный грех, и так с детства это все приучен к этим всяким вот вещам. И когда Бог начинает все мотивы показывать тебе, тебе стыдно за себя. Но этот процесс должен идти, Бог должен нам показать, насколько упал человек в своем развитии духовном, чтобы он мог сильно желать смерти всему своему, Бог ему должен всю эту глубину его нечистоты показывать. Поэтому, да, я считаю себя таким человеком, и вы должны также считать. Я, ну, немножко удивляюсь, когда человек, там, допустим, на полном серьезе какие-то мои недостатки перечисляет. Ты же прекрасно знаешь, что у тебя их 100% больше, потому что, еще раз повторю, что мои недостатки ты знаешь не так хорошо, и причины знаешь, а своих ты знаешь очень хорошо, и ты же знаешь, что их столько много, что страшно и подумать. И это точно как в Писании написано, но вытащи прежде бревно из своего глаза. Это к любому человеку обращение. Каждый должен понять и увидеть свое бревно. Потому что, еще раз скажу, в себе ты можешь увидеть бревно, в брате ты можешь увидеть только сучок. Только сучок. Поэтому Бог четко подчеркивает этот момент для того, чтобы реально помочь брату вытащить этот сучок, вытащи прежде бревно из твоего глаза, вытащи его, и тогда уже работай на других людей. Если мы будем друг другу кидаться вот так грязью, я тебе, ты на меня сказал, теперь я на тебя скажу, какой ты, какой что, где ты что-то там, что-то сделал. И причем, да, у меня много всяких дел, за которых мне стыдно, но на 99% то, в чем меня обвиняют, оно совершенно, ну, неправда. Потому что люди не знают, они просто вот это вот все, да, говорят, как говорится, каждый судит в меру своей испорченности, что... Если ты это сказал, значит, ты вот это имел в виду, или вот это ты там имел в виду. Это не нужно делать, поэтому я никого не обличаю, я сам ничем не могу похвалиться перед вами, просто даю слова наставления, которые мне открывает Господь. Оставьте все вот эти вот вещи. Конечно же, если, к примеру, ты увидел брата согрешающего, да, вот ты увидел его согрешающего, ты подошел, его обличил. Да? Если этот брат говорит, я это не делал, ты неправильно это увидел, ты неправильно понял, значит, моментально забудь об этом. Моментально забудь, если ты начинаешь говорить, а ты врешь, ты там то, выкручиваешься. Это вообще не твой вопрос. Тот, кто выкручивается и врет, тот глуп, дальше некуда. Глупый, как пробка. Почему? Потому что кому он хуже делает? Ты что, будешь оскверняться его грехом? Если он этот грех отрицает и говорит, что я его не делаю, и это неправда, это так только кажется, да? Оставь ему его, ты свою роль выполнил, ты подошел, сказал. Если он делает что-то и говорит, нет, это все нормально, я должен так делать, и все, окей. Собери еще людей. Почему? Потому что ты сам тоже не можешь быть уверенным в том, что ты знаешь правду. Пригласи еще людей, собери людей и еще раз обличи его, что вот это неправильное. Пусть другие будут, ну, как бы подтверждением тебе, что ты правильно говоришь. Обличи его, если он и тогда не послушал, тогда скажи церкви. Вот. Это правило, которое нужно понимать. А что касается служителей, пастырей, Писание вообще говорит, я, знаете, сколько я уже раз натыкался на то, что какие-то невероятные закрученные обстоятельства дают всякие там лукавые подозрения, и человек там на 100% уверен, что ты там, ну, как часто мне говорят, я вот вижу, что ты меня не любишь. Вот ты как-то ко мне относишься плохо. Из чего ты взял? Какие у тебя факты? Ну, вот я чувствую это, и все. И, допустим, я-то знаю в своем сердце, что у меня нету каких-то претензий или неприятностей к этому человеку. А вот он чувствует, и все. Поэтому Писание говорит, что обвинение на пресвитера принимает при двух-трех свидетелях. Это обращение к епископу. Не можешь ты принимать на него обвинение от одного свидетеля. Почему? Потому как действительно очень сильно атакует сатана людей против пресвитера. Вот атакует вот такими всякими разными вещами, что он там то, он пятое, десятое. Я же не говорю, что он идеальный, он наверняка тоже много ошибается, да? Но очень много и всяких пустых вещей, в которых он совершенно не виноват. Поэтому, пожалуйста, используйте стандарты Евангелия и применяйте их так, как Писание учит, и будет вам благо в этом. Я вот хотел вам обратить ваше внимание на 2 Петра, 2 главу. Почему? Потому что, чтобы не подумали, что я здесь считаю в чей-то адрес, я считаю, что то, что у нас происходит, ну, может быть, имеет какое отношение к тому, что я сейчас прочитаю, но, поверьте, не стою на такой позиции, что я чуть ли не апостол Петр, а тут кто-то еретик вокруг меня. Просто я совсем другую мысль хочу подчеркнуть. Я не знаю, сейчас еще отклонюсь немножко. Я вот рассказывал, как в Курске у нас погибли там два Юры. И, ну, я пытался донести мысль, что сатана очень, ну, так сильно работает рядом с Евангелием, что невозможно распознать. Я же говорю, что снится такой сон человеку, который... ну, полностью соответствует правдой доказанной, пошел, узнал там, допустим, что такой человек как бы работает и фамилия его, и там имя его, и все сходится, и он объявляет меня кегебистом, делает большой грех, не понимая, что это не Бог ему открыл, что это сатана просто искусил его, он даже этого не заметил. И другой точно так. Он умер через полгода, как я уже в Америку уехал. Вот. Но он действительно попал в искушение. Там ему договорили, что у нас регистрация, там, что мы там уже с властями это самое, потому что ну, мы открыли миссию, а новостной этот самый городская там какая-то телевизионная компания, они новости рассказывали и сказали, что у нас зарегистрировалась такая-то там религиозная миссия, и в результате кто-то из них там услышал, пошли разговоры, что церковь зарегистрировали без церкви, и вот он, бедный, долго боролся с этим совсем, и пришел, и вот такое, разговаривал, вдруг раз открывает шкаф на верхней полке, где он вообще ростом маленький, только еле рукой там достал, он просто туда протянул руку, достал эту игрушку. Она действительно, знаете, викинг такой, шлемы у них были с рогами. И вот черный этот викинг с рогами, и я, честно говоря, эту игрушку, я не знаю, кто-то принес моим детям, я ее спрятал, чтобы она никого не искусила. Ну, а по сути, она ничего не представляла из себя. Я ее оттуда достал, посмотрел на нее и говорит, ну, все понятно. Он не сказал, Бог мне открыл, но я так видел по его глазам, что да, я все понял, Бог мне все показал, все открыл, он ушел, и все, больше в церковь он не ходил. Я для этого и рассказал, мне начали потом говорить, там, вот, ты вот за тебя считаешь, что за тебя Бог кого-то убивает, и ты людей доводишь до смерти, вот такое разное можно выдумывать, придумывать и грешить очень сильно. Потому что я совсем не это имел в виду. Просто хотел показать, насколько дьявол может дать ложное откровение, и человек будет уверен на 100%, что с ним работает Бог. Ну вот послушайте, что написано во 2 Петра, во 2 главе. «Были уже пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившие их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Из-за любострастия будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира и восьми душ, но я пропущу, там, допустим, 9 стиха читаю, то, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, вводимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители – они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза их исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Но он был обличен в своем беззаконии, бессловесная ослица проговорила человеческим голосом, остановила безумие пророка. И вот обратите внимание, 17 ниже стихи. Это безводные источники, облака, облака и мглы, гонимые бурей. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо произносят надутое пустословие, уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таких хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад к преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет снова валяться в грязь. На что я хочу обратить ваше внимание? Я пытаюсь представить апостола Петра. И, ну, вот он, как за апостола Павла написано, что в посланиях он силен, а при личном присутствии он незначительная его речь. Но и апостол Павел там оправдывается, что я приду, я вам покажу, что значит незначительная речь. Но за Петра такого не скажешь. Он по жизни человек очень горячий, очень прямой. И так он с Иисусом разговаривал, так он по своей натуре такой вот человек пылкий. Я думаю, что если вот так он пишет в своем послании о людях, которые, ну, делают какую-то проблему, да, вот в церкви, они там ради любостяжания, ради каких-то других вещей, они пытаются, ну, отводить людей от правильного пути. Если он их называет, допустим, безводные источники, облака мглы, гонимые бури, да, или там, там, допустим, они получают удовольствие, или даже 12 стих лучше, они как бессловесные животные, вводимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Я вот представляю апостола, когда он с этими людьми реально встречался. Я думаю, неужели он с ними разговаривал, там, брат, возлюбленный, слава Богу, все хорошо, я вас не сужу, Бог как-то там разберется, и никаких слов плохих нет. Он здесь столько плохих слов в их адрес наговорил, столько плохих слов, конкретных, грубых слов, что если, конечно же, я ноль, и я ни в коем случае не равняюсь на апостола и тут пытаюсь ему подражать, да, я просто, ну, пытаюсь себя сравнить, свои слова со словами апостола, и не в пользу апостолу. из всего видно, что он очень категорично, очень строго и очень грубо разговаривает с людьми, которые вот, ну, впадают в какие-то лжеучения. Также действует и апостол Павел. Я думаю, что причина в том, что чаще всего этих людей нужно, ну, каким-то образом, ну, устрашать, как-то их, ну, спускать с ихнего Олимпа, чтобы они не особо мудрствовали. Вот. И, ну, я не верил в эту христианскую кротость, когда там, там нет, я голоса не повышу, я там никакого слова оскорбительного не скажу, я такой кроткий, как яко агнец Божий, где надо применить строгость, где надо применить повышение голоса, его применяли апостолы, и в этом нету ничего неправильного. Почему? Потому что, еще раз подчеркну, кому-то надо быть милостивым с рассмотрением, а кого-то страхом спасать. Поэтому спасать страхом – это не значит говорить ему: «Брат, дорогой, Бог разберется, все будет хорошо, мы поймем, кто прав, кто виноват» и все такое. Обязанность того, кого Бог вверил это служение, значит, обличать со всякой строгостью. Со всякой строгостью, да? И теперь, что касается слов рака и слов безумный. Ну, я с детства знаю, допустим, как родители нас воспитывали. За слово рака то мы получали хорошенько, потому что это считалось грех. А сказать безумный, допустим, там, допустим, родители очень часто говорили: ты что, совсем без ума, что ли, там, что ты там то или то сделал, и, ну, и не только и в церкви это, и среди пастырей это не считалось каким-то большим грехом. Хотя, если сравнить по тому, как Христос говорил, он говорил, что за рака ты подлежишь Синедриону, а за, если ты скажешь безумный, то ты подлежишь гиене огненной. Значит, в чем здесь проблема? Проблема в том, что если ты говоришь, допустим, рака, как там, как написано в Писании, давайте мы откроем это место. Ваня, если ты можешь его найти, открой, пожалуйста, где Христос говорит об этом.
Матфея, да, 5 глава, 22 стих.
Вот, смотрите. 22. Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Значит, обратите внимание сначала на эту вещь. Если ты гневаешься на брата, потому что тебе это выгодно, потому что, ну, ты хочешь, ну, там, превосходство свое над ним показать. Писание говорит, что гневаясь, не согрешайте, да? Солнце да не взойдет во гневе вашем. То есть, если ты разгневался на брата, допустим, ты же не робот, ты же не ну, как говорится, не без эмоций. Если кто-то что-то делает неправильно, даже если ты, к примеру, ну, уже не обижаешься на то, что он на тебя что-то сказал там плохо. Но возьмите такую ситуацию, когда Симон Волк там принес деньги. Ну, видно, что апостол говорит ему с большим гневом, что ты, как ты помыслил, да, дар Божий купить за деньги? Помолитесь за меня, братья. Да сам ты молись, иди отсюда. Простым языком так можно сказать об этой. Или другие моменты. Помните, когда колдовка ходила за апостолами, кричала ему: «Мужи Бога Великого». И в конце концов апостолу это так надоело, что он с гневом ей запретил. И так говорит об этом Писание. То есть ты можешь ходить в гнев, и ты можешь при справедливых каких-то вещах дать человеку определенное определение. Почему? Потому что вот смотрите, Христос фарисеям говорит: безрассудные и слепые. Он их, вот если посмотреть внимательно, он раз 10 фарисеев за свое служение в Писании отмечено, называл их безумными. Да? Вот, Ваня, набери слово «безумный». Да, вот «безумный». И сколько раз он это слово повторял за свое служение.
Даже другой перевод, это притча 25, это «неразумное». То же самое слово, которое «безумный», «пустой человек».
Да. То есть в данном случае, если тебе хочется просто оскорбить человека, ты называешь его глупым, да, чтобы, там нарисоваться перед друзьями и унизить какого-то человека, да? Это одно явление. Но если ты, допустим, даже не о человеке, а конкретное какое-то действие осуждаешь, и ты называешь его безумным, это действие, то, на мой взгляд, здесь вообще нет никакого греха, потому что тебе дан судить праведно. Люди уже сколько раз мы об этом проповедовали, тоже говорили, что значит судить другого человека. Мы обязаны судить другого человека. Когда Писание говорит: по плодам их узнаете их, значит, ты смотришь на плоды и говоришь, что это дерево недоброе, потому что плоды его недобрые. И по этим плодам мы узнаем этого человека и выносим ему суд. И в этом нету ничего неправильного. Если мы выносим суд, не имея никаких на это оснований, и просто нам хочется, чтобы этот человек был унижен, там, это действительно великий грех. Но если мы говорим: вот факты, так делает только волк в овечьей шкуре, значит, его нужно высветить и показать, что это волк, что его нельзя, или какой-то злой корень возник в церкви. Вам вместо того, чтобы его отлучить, этого человека, говорит Писание, вы возгордились, что, он женился вот так, но пусть он сам решает. Но за такие вещи его надо было отлучать в церкви. Это ж суд. Суд должен быть вынесен, приговор должен, кого-то нужно отлучить, кого-то страхом спасать. Что значит страхом спасать? Это тоже выносить суд определенный. Вот. Поэтому нельзя так поступать и говорить, что мы не имеем права никого судить. Имеем мы право судить и обязаны судить. Как церковь мы обязаны выносить суд очень многим вещам и очень многим людям тоже, если они действительно, как сказал Петр, безводные облака, носимые ветром, уловляют свои беззакония тех, кто едва отстал от этих. И причем, еще раз повторю, он, конечно же, говорит очень-очень грубо. Я представляю как он с этими людьми встречался и как он им говорил. Думаю, что точно так, как он им писал, а может быть еще и похуже, говорил им слова, которые действительно очень оскорбительные. Но, очевидно, они нужны для того, чтобы, может быть, человек... Вы знаете, разные есть люди. Вот я скажу так, если ты родитель и неправильный родитель, и ты кричишь на своих детей, допустим, ругаешься на них, а не толково, спокойно объясняешь, это означает, что через время они не будут реагировать на спокойный разговор. Если ты ругаешься, значит, тогда что-то до них доходит. Они думают, да, наверное, может быть, мне надо подумать. А если ты ему спокойно скажешь, он это не воспримет. Почему? Потому что он с детства так воспитан, что если неправильно, то крик начинается и там... дубасить начинает, тогда он, ага, может быть, я не прав. Понимаете? Поэтому к разным людям разный подход. И здесь, ну, пожалуйста, не обижайтесь, я вынужден реагировать на это, потому что я лично считаю, что это удар по церкви, это очень сильно притормозило наше движение вперед. И мечтаю о том, когда эти люди просто поймут это, хотя бы для начала сядут просто на спокойный разговор и на расстановку этих всех вещей на основании Писания, просто садимся и все это на свет и внимательно, и не стоит бояться, если Петр попадал под власть дьявола и говорил, искушал Христа. Ну, кто мы? Сегодня ты, завтра я. Чего этого стесняться? Да, я попал в искушение. Да, я не разобрался. Да, я не увидел хитрость дьявола. Ну и что? Кто-то тебя будет, что ли, плетьми стегать или что? Или кто-то может похвастаться и сказать, что он не попадает. Мы все попадаем. Но... нельзя так, церковь страдает, проблема есть. Вы же понимаете, как примерно, что происходит. Я уже пятый или шестой раз, ну, как бы вот эти атаки испытываю. И я вижу, как они работают. Вот точно, вот есть закидушка, да, у рыбаков. Он закидывает ее далеко, а на ней, значит, штук 6-7 крючков. И он туда разную насадку насаживает на эти крючки. Разную насадку. И приманку туда кидает. И рыба, как говорится, одна на одно клюет, другая на другое клюет. Иногда он вытаскивает сразу... там несколько рыб на этой закидушке. Вот я всегда испытываю точно это. Значит, вот кто-то поймался на учении, что да, возможно, ну, слишком долго вот мы идем, непонятно куда идем, да еще и откровения такие расскажут, что там какая-то Олеся видела что-то там 20 лет назад. А вот тут сейчас вот мы вот быстренько, вот Писание говорит, что быстро все получим, давайте быстрее с нами, давайте. Кто-то ловится на это, да? Кто-то поймается на то, что поверит, что масло кому-то совтыкает рот, не дает сказать. А ну, главное, заподозрить. Все, заподозрил, и выключились все твои... как говорится, уши внутренние что-то слышать в церкви. Уже ты, если ты попался на этот крючок, что да, наверное, масло боится потерять свой портфель, он такой хитрый, лукавый. Все, засел на этот крючок. Третий там крючок, допустим, а вот он грубый. А вот он там, кто-то будет говорить, да он такой выкручивается, обманщик, смотри, Я на всякий случай, я где-то и ошибусь еще, может, там начну выкручиваться что-то, да. И каждый, ну, в меру своего характера, в меру своего развития, он может каждый на своем соблазниться. Вот когда, как поговорка такая, в мутном болоте, это самое... водится всякая нечистота, да, так и здесь, когда это все коломутится вот так, не поди, пойми, и ловится, что если не тут ты ошибешься, то тут ты ошибешься, тебя доведут до белого коленя, заставят тебя где-то что-то сказать, и потом тебе, вот он там то сказал, там это сказал, там пятое, десятое, начинается клубок наматываться, а вся цель поймать людей на крючок, что не следует доверять этому человеку. Или по этой причине, или по этой причине, или по этой, какой дьявол уже выберет для человека. И вытянуть всех этих людей, вытянуть из процесса, просто вытянуть из движения вместе с церковью. Но самое страшное, знаете что? Если вот человек остановится и поймет, что он работает не на того хозяина и покается, это, ну, нормальные процессы. Но вот бывает так, что Бог отводит человеку какой-то промежуток времени, когда на него распространяется милость, допустим, да? Ведь Писание говорит, что надобно, чтобы соблазны пришли. Без их, ну, ты никуда без соблазнов, потому что человек должен быть испытан, когда он получает настоящее слово. Обязательно будут в церкви взрывы, когда будут испытания, да? И это нормальное явление. Но горе тому, через кого они, эти соблазны, приходят. Так это действительно горе в каком плане? Вот когда человек выполнил какую-то работу дьявола, и дьявол его использовал до конца, то есть все, что можно сделать нехорошего для церкви, он сделал, что это означает? Это означает, что, как правило, чаще всего, особенно если дьявол его не в темную использовал, ну, когда он был полностью поверил в это и делал какое-то зло, не зная, что он делал. А если он что-то делал, знает, понимает, что это неправильно, а все равно я докажу, потому что тут пострадает моя гордость, допустим, да? То в таких случаях чаще всего, когда человек выполнит волю дьявола, тогда дьявол ему зарплату после этого начинает давать. Начинаются проблемы, которые, ну, просто человек может совсем не выдержать, потому что Бог отходит в сторону, и дьявол так рвет человека. Я наблюдал это много раз. Просто рвет человека. Там, где его слабое место, потому что кто-то из-за разных проблем, ну, начинает вот эти вот все дела делать. И вот там, где его, там, где он не потерял душу свою, там вот эту душу он начинает рвать. И, конечно же, горе тому человеку, кто, ну, впадает в эту ситуацию. Почему я об этом говорю? Я не хочу кого-то запугать или сказать, что я тут Божий человек, а все вокруг меня там неправильно. Я просто хочу сказать, бойтесь этих вещей. Друг другу напоминайте, что гораздо лучше садиться, разговаривать, выяснять эти все вещи, расставлять все по местам, быть настолько кроткими и простыми, что, ну да, наверное, я... неправ, раз все мне говорят, раз Писание говорит, ну что, не признать правду? Просто раз все поставили по местам, разобрались и пошли дальше. Зачем затягивать этот вопрос так долго, что потом терпеть наказание, терпеть... Я вообще не знаю, что с людьми происходит, когда человек говорит, ну, хотите, отлучайте. Как будто вот церковь – это пустое дело. Ну, отлучайте, что у меня, я и без церкви подумаю, великое дело. Хотите, давайте. Это очень удивительные вещи. Как будто церковь – это 3 копейки цена ей. Да? Потеряю, ну и потеряю. Ну и что в этом? Поэтому подумайте, взвесьте все и давайте как можно быстрее. Если кто-то не хочет, близкие, пожалуйста, настаивайте, чтобы они все-таки согласились на то, что надо общаться, надо разговаривать, надо это все, неважно какими форматами. Я готов день и ночь сидеть и общаться, разговаривать, чтобы у нас было в церкви единодушие, и чтобы мы могли все дойти до той цели, которую мы поставили перед собой. Вот это то, что я хотел сказать в пятницу. Извините, что снова, значит, это самое... Но как получается, как нравоучение, но прошу вас все-таки это учесть и быстренько сделать выводы, потому что дальше будет хуже. Благословение вам до воскресения, пусть Бог всех нас благословит хлебопреломлению. И пусть хлебопреломление будет хорошим знаком нам, указывающим движение вперед, чтобы мы могли как можно быстрее дойти до того финиша, который вот есть действительно, что ничего мне не надо, кроме Господа. Такая у меня кровь, такая у меня плоть, такая у меня все внутри меня на служение великому и провознесенному Богу. Будьте благословенны. Давайте в заключение помолимся еще раз и на этом закончим наше сегодняшнее общение. Господь милосерднейший и пастор, добрый Творец, благословен Ты, благословено Твое имя. Мы благодарны Тебе за этот вечер, за эту возможность. Я знаю, что Ты видишь нас. Я знаю, что Ты слышишь нас, Господь. И я знаю, что Ты каждому из нас воздашь по нашим делам, Господь. Не прогневайся на нас, если мы чего-то не понимаем, Господь. Если мы по-прежнему лукавы, если мы по-прежнему ищем своего, если по-прежнему у нас есть какие-то претензии к кому-то друг к другу, Господь, Ты сделай нас способными быть похожими на Тебя, Боже милосердный, как Ты шел, как Ты исполнял волю Отца, так и мы хотим исполнять волю Твою на земле, Господи. Ты призвал нас не к тому, чтобы мы меняли дела и превращались в фарисеев, у которых внутри гробы окрашенные. Господь, Ты призвал нас к тому, чтобы внутри появилась чистота, которая потом снаружи сделает чистоту. Господи, помоги нам, чтобы все наши желания потерялись, и чтобы внутри нас осталось только одно – Ты и Твоя воля, Ты и Твое царство, Ты и Твое дело, Господь, чтобы наша жизнь, вся наша жизнь была для Тебя, чтобы все остальное мы отвергали с пренебрежением, Господь, чтобы мы не искали себе выгоды, хорошего положения или царствия, там, которое будет на небесах, где нам будет хорошо, но чтобы мы искали Тебя и Твоей жизни внутри нас. Господь милосердный, благослови нас на все это чистое и святое, и пусть имя Твое святится, и пусть придет Твое царство, и пусть будет Твоя воля. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.